Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем у праграме наступныя тэмы. Савет Еўропы прапанаваў аб'явіць 2017 годам мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Андрэй Курэйчык працягвае змаганне з міністэрствам культуры. Рэжысёр паскардзіўся на чыноўнікаў у адміністрацыю прэзідэнта. Колькі дзяржаве каштуе знайсці дармаеда і як гэта робіцца? Гэта асноўныя тэмы аўторка 24 студзеня. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У палітычным камітэце ПАСЭ 24 студзеня прайшлі слуханні па Беларусі. Упершыню за апошні 20 гадоў нашу краіну прадстаўляе пазіцыйная дэпутатка з Палаты прадстаўнікоў. Слуханні па сітуацыі ў нашай краіне пачаліся выступам Андрэя Рыгоні, які прапанаваў зрабіць 2017 годам у Беларусі годам мараторыя на смяротную кару, а таксама заявіў пра неабходнасць зменаў выбарчага заканадаўства. Беларускія дэпутаты закранулі тэму палітвязь і паспрачаліся пра наяўнасць праблемы з правамі жанчын у Беларусі. Наш журналіст Змітер Лукашук знаходзіўся на слуханнях і ведае ўсе падрабязнасці. А Павел Свярдлоў мае што ў яго распытаць. Ім і перадаю слова.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё і привітанне, Змітер.
Привітанне ўсім.
А Змітер, я так разумею, што ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы сёння беларускі дзень. Скажы, калі ласка, ў двух словах, што там адбываецца?
Сапраўды, былі слуханні ў палітычным камітэце па тэме сітуацыя ў Беларусі. Я б не сказаў, што сёння менавіта беларускі дзень, таму што ў Савеце Еўропы зараз адбываецца даволі шмат сустрэч рознага ўзроўню. Тут сабраліся делегации усіх краін сябраў Савета Европы, и тому вот у суседнім помешканні, где проходило вот это слуханне, так бы говорить, по Беларуси, проходят слуханні так само по Украине, у беларускія слуханні так само вельми важные, потому что на их присутничал и докладчик ПАСЕ по Беларуси Андрея Рыгоні, были прадстаўнікі з дэлегацый ад іншых краін у ПАСЕ. Ну, даволі такое прадстаўнічае было слуханне, скажам так.
А вось з беларускага боку там ёсць два дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ганна Канапацкая, зразумела, яна, так бы мовіць, апазіцыйны дэпутат. І вось яшчэ ёсць Андрэй Наумовіч. Ці ведаеш ты, як іх выбіралі, чаму гэтыя двое?
Андрэй Наумовіч, гэта той чалавек, які старшыня камісіі па правах чалавека і СМІ. І ён таксама узначальвае гэтую парламенцкую камісію па вывучэнні праблемы смяротнага пакарання. Паколькі менавіта смяротнае пакаранне гэта адна з галоўных тэм Савета Еўропы ў дачыненнях з Беларусю. Наяўнасць смяротнага пакарання гэта адна з галоўных перашкод на шляху краіны да сяброўства ў Савеце Еўропы.
Ці правільна я разумею, што ў розных еўрапейскіх дыпламатах матаў, чыноўнікаў ёсць, ну, шэраг пытанняў да беларускіх уладаў, змены выбарчае заканадаўства, палітвязні, смяротнае пакаранне. Гаспадар Наумовіч там, як адзіны прадстаўнік гэтых уладаў, аддуваецца, нешта адказваючы, спрабуючы адказаць на гэтае пытанне. Ну, ці так там усё адбываецца?
Ну, безумоўна так. Калі гаспадар Андрэя Рыгоні выступаў з такой невялічкай прамовай да пачатку гэтых слуханняў, то галоўныя тэмы, які ён закрануў у сваім выступе, гэта былі менавіта мараторый на смяротнае пакаранне, выбары, каб ўсё ж такі выбарчае заканадаўства наша улічвала тыя рэкамендацыі, якія дае па змене выбарчага заканадаўства в ДЗІПШ АБСЄ. Ну, усе астатнія там тэмы ўжо ідуць, там правы чалавека, там правы жанчын, свабода слова, свабода асацыяцый і сходаў. Гэта ўсё таксама ўзгадваецца, але ідзе такім дадаткам, да, вось гэтых двух асноўных тэм: смяротнае пакаранне і выбары. Безумоўна, как бы, калі ўзнікаюць, прагучалі гэтыя пытанні ад афіцыйнага прадстаўніка парламенцкай асамблеі гаспадара Рыгоні, то найперш і спадару Наумовічу, як прадстаўніку афіцыйнага Мінска, даводзілася даваць на гэтае выказванне адказ.
Ну і што ён адказваў, цікава?
Насуперак нашым чаканням, ён не спрабаваў неяк так абараніць позицию Минска, сказать, что там, до прикладу, что вы тут на нас наезжаете, мы все такие белые и пушистые, мы тут все с, в отповедности с национальным законодавством робим, уголе, ну, как это любят сказать белорусские влады, что нема чего нам тут указывать, мы сами разберемся в своей хате.
Так, вот так.
Этого не прогучало. Что тычется смертного покарания, то спадар Наумович отзначил и те конференции по пытанию смертного покарания, какие две уже тягам мінулага года прайшлі ў Мінску, і пра тое, што для нас гэта пытанне вельмі вострае, маецца на ўвазе у грамадстве яго вельмі неадназначна ўспрымаюць, што ўсё ж такі у чарговы раз прыгадваюць гэты референдум 96-го года. К той же час ён кажа, што наша камісія ў парламенце будзе працягваць вывучаць гэтую праблему, будуць спрабаваць грамадству давесці. Размова ідзе, што мы будзем працягваць па гэтым пытанні дыялог і па магчымасці імкнуцца вырашыць гэтае пытанне. Што тычыцца зменаў заканадаўства, то тут яны таксама кажуць, ну, прыгадаўшы, канешна, што ў нас прайшлі вельмі дэмакратычныя, празрыстыя выбары парламенцкія апошнія, што яны прайшлі не толькі ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам, але і з адпаведнасці нібыта міжнароднымі ўсімі абавязальствамі, якія брала на сябе ў свой час Беларусь. У той же час Наумович сказаў, што безумоўна мы будзем працягваць працу па ўдасканальванні заканадаўства. Сказаў, што вось у нас жа ж працягвае працаваць міжведамственная экспертная група. Ну і апроч таго нагадаў, што у нас жа ж вот упершыню у гісторыі незалежнай Беларусі была прынята праграма па правах чалавека.
Ага. То бок там гучаць даволі такія агульныя словы, і асаблівых прарываў нема.
Так, да. Да прыкладу, спадар Рыгоні заклікаў беларускія ўлады ўвогуле 2017 год зрабіць годам, калі будзе ў Беларусі абвешчаны мараторый на смяротнае пакаранне. Яго падтрымалі і, скажам, Валянцін Стэфанович, праваабаронца, і Ганна Канапацкая таксама падтрымала. Ну, а Наумович, адпаведна, сказаў, што мы будзем вывучаць, і больш за тое дэпутаты правядуць парламент мінскія слуханні па гэтым пытанні. Калі канкрэтна, ён не ўдакладніў. Што стала прычынай таго, што ўсё ж такі ў парламенце вырашылі фактычна ўжо правесці гэтыя слуханні, ён таксама не ўдакладніў, не адказаў на нашы пытанні, таму што вядома, што з заклікам правесці гэтыя слуханні звярнуліся да дэпутатаў праваабаронцы. Па словах Стэфановіча, яны кожнаму дэпутату асабіста накіравалі адпаведна ліст. Правда, вот уже больш за месяц прайшло з таго часу, але са 110 депутатаў толькі 4 чалавекі, у тым ліку, дарэчы, і Наумовіч, ім на гэты ліст адказалі.
Дзякуй, Зміцер. На сувязі са студыі Еўрарадыё быў карэспандэнт Зміцер Лукашук, які прысутнічаў на слуханнях па Беларусі ў камітэце па палітычных пытаннях ПАСЕ. Да пабачэння, Зміцер.
І вам таксама ўсім.
Ну, а ўсім слухачам Еўрарадыё хачу сказаць, не пераключайцеся, вас яшчэ чакае шмат цікавага.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рэжысёр Андрэй Курэйчык напісаў эмацыйны ліст у адміністрацыю прэзідэнта і савет міністраў пра складанасці з пракатам беларускага кіно, якія, на яго думку, ствараюць чыноўнікі Міністэрства культуры. Рэжысёр сцвярджае, што знятая ім карціна «Партызан» фільм сутыкнулася з дыскрымінацыйным стаўленнем. Маўляў, дырэктар дэпартамента кінематаграфіі Мінкульта не толькі не дапамагае, але і актыўна замінае пракату яго стужкі. Сам прэм'ер не адказаў на адкрыты ліст, але гэта зрабіла першы намеснік міністра культуры Ірына Дрыга. Працягвае Павел Свярдлоў і, уласна, сам рэжысёр «Партызан» фільм Андрэй Курэйчык. Перадаю ім слова.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё і привітанне, Андрэй.
Добрый день.
Андрей, ну як я ведаю, ты недавно написаў ліст у адміністрацыю прэзідэнта, а ад добрага жыцця лісты ў адміністрацыю прэзідэнта ў нашай краіне не пішуць. Раскажы, што сталася нагодай да такога канкрэтнага кроку.
Да, прычына очень проста. Мы цэлы год делалі кіно, называецца «Партизан фільм», камедію, выпусцілі её в пракат перед Новым годам, и оказалось, что единственные недовольные этим это наше родное Министерство культуры в лице директора департамента кинематографии Ирины Беляковой, которые устроили нам несколько пакостей, фактически сорвали вторую неделю проката в Минске. Мы потеряли из-за этого достаточно большую сумму денег, и я поставил вопрос, какой в этом смысл, если белорусское кино такая редкость вообще в кинотеатрах, и это возможность оставить деньги зрителей в стране, направить их на дальнейшее развитие кинопроизводства. Вместо этого вот белорусское кино почему-то подвергается таким гонениям.
Я так разумею, былі ну такія фармальныя зачэпкі, да, на падставе якіх вырашылі сарваць пракат.
Вы знаете, ну уже не первый раз они появляются у Ирины Беляковой, да. Сначала ей не нравились зелёные экраны, я помню, она всё угрожала, что нет, раз зелёные экраны, мы не дадим прокатное удостоверение, потом мы его получили всё-таки. Мы приглашали чиновников на все показы, предпоказы. Никто, конечно, не пришёл, хотя на иностранные фильмы они ходят просто как на работу. И вот уже шла неделя проката, уже люди посмотрели, критика посмотрела, написали, журналисты, и надо было вот именно вторую неделю взять и сорвать.
Вось я чытаў на Белце тэкст з Ірынай Дрыгай, так, у якім яна таксама крыху кранулася гэтага эпізода, і там яна сказала, што нейкія прычыны сексуальнага характару паўплывалі.
Да,
вось вельмі, вельмі цікава.
Для Мінкульта,
я разумею,
да.
Што ў Мінкульце секса няма, да, там, але што ж там не спадабалася?
Я такое? Не магу сказаць, какія прычыны сексуальнага характару не панравіліся Ірине Дрыге, а не буду на эту тему да, спекулировать. Я знаю одно, что фильм очень успешно шел в прокате, его принимали белорусские зрители, и как бы то, что Ирина Владимировна сказала, будто кто-то там ей писал и жаловался, что лишняя минута в фильме появилась и так далее, на мой взгляд, она лукавит, потому что это была инициатива Минкульта наехать на кинотеатры с целью остановить прокат практически на неделю и вернуть старую, не очень технически, к сожалению, совершенную версию этого фильма.
Так отбылось, да? Вось была вернутая старая версия
фильма. Ну, мы были вынуждены, потому что иначе мы вообще лишились проката. Мы сказали, хорошо, если вы хотите поиздеваться над белорусским зрителем, чтобы они смотрели худшую версию фильма, чем она существует, ну, значит, у нас выхода нет, будем показывать худшую версию фильма.
Андрей, давайте перетворимся у пессимистов и уявим некое дрэнное развитие подея. Фильм передали у республиканскую экспертную комиссию по супрадзеянню порнографии, гвалту и жорсткасці. Калі там раптам знойдзецца, не ведаю,
да.
Порнографія, гвалт, жорсткасць.
Найдут,
да?
Жестокасць, порнографія.
Да, там же можна знайсці ўсё, што заўгодна. Мы разумеем, якія экспертызы пішуць там, у выніку чаго. Вось, ну, былі суды там улетку над тым же Антоном Матолькам, і высветлілася, што на фотаздымку можна знайсці ўсё, што заўгодна. То у фільме і гэтак далей. Якія могуць быць наступствы? Факт распаўсюду порнографії ўжо адбыўся?
Ну, тогда сядзе огромное количество кинотеатров, директоров кинотеатров, механиков, да, которые запускали, нажимали кнопку. Я не знаю. Мне кажется, это абсолютный бред, потому что, в принципе, у нас стояло и так высокое возрастное ограничение, и я думаю, что в нашем фильме гораздо меньше, мягко говоря, эротики, чем в 50 оттенках серого, например, которые шли по всем экранам Беларуси или там в фильме «Гаспара Наэ», да, и так далее. Ну, тут не о чем говорить. Это просто попытка затянуть решение вопроса. Ну, такая нормальная бюрократическая практика.
Тут мы маем на увазе фильм «Гаспара Ноэ. Любовь». Да?
Любовь, Кохание,
да. Який был показан,
да, ну и что? Что? Там вот, там действительно порнография, нормально. Люди занимаются сексом, у нас этого нет.
Вы сгадали, что добра ходили глядачи на «Партизан фильм». Ці ёсць якія-небудь свежие личбы? Я так памятаю, что первый уикенд «Партизан фильм» ледь не абагнаў вікінг, які быў...
Ну, мы адсталі, но не намнога адсталі, конечно.
Ну, так, ну, але калі параўноўваць, у якой колькасці залаў паказвалі вікінг, у якой колькасці партызан фільмы і бюджэты, асабліва да. гэтых двух фільмаў, да. да, то, в прынцыпе, можна было і пра перавагу ну, беларускай стужкі казаць.
Я говорю, к сожалению, потеряли 40% примерно, по нашим оценкам, от 50 до 100 миллионов рублей сборов из-за вот этого инцидента. А, тем не менее, мы уже перегнали цифры «Гаража», например. Сейчас фильм в регионах, нет у меня абсолютно, потому что из регионов они поступают
а по Минску так, спорадически.
Еще тоже финальные не подбиты, но я подозреваю, что это район там 200 с чем-то миллионов по-старому, 250, может быть, 270, вот так. Вот.
Ну, то бок, фильм окупился и, видать...
Фильм изначально, вот наша бизнес-модель была такая на этой картине. Мы бюджет фильма собрали на продукт-плейсменте. Нам не надо было ничего купать. Угу. У нас даже еще немножко там оставалось на рекламу денег. Вот. Поэтому все, что мы получаем прибыль, которую направим на следующее кино. Жаль, что ее стало меньше. Вот.
Ну, да.
Ну, а так, да.
А вось дзяржаўныя кінематаграфісты, яны так умеюць, можна згадаць выпадкі плейсмента ў беларускім кіно?
Нет, можно...
Яны просто думают, что им не трэба это.
Нет, ну вот можно, опять же, Ирина Владимировна привела прекрасные цифры, как работает бизнес-индустрия в государственном кино, да? Потратить 2,5 миллиона долларов, собрать 40 тысяч, это хорошо. Хотя даже эти 40 тысяч долларов, если разделить на 43 тысячи зрителей, которые она привела, получается билет меньше доллара, да? Где мы такой билет видели, я не знаю. То есть либо приписки, либо демпинг, либо что это. Ну, неважно. Я бы на месте, кстати, продюсера сделал бы так, сказал, дайте мне 2,5 миллиона долларов, я вам сразу куплю билетов на 40 тысяч, принесу их в министерство, отдам, а на остальные 2 миллиона 460 я уж как-нибудь, да, что-нибудь сделаю. Вот. И по российскому этому проекту с 8 марта мужчины, на мой взгляд, абсолютно жульническому, потому что Беларусь вложила больше миллиона, там почти 1,5 миллиона долларов вложила, не получила ничего. Российский продюсер забрала деньги, сняла за половину этой суммы кино, приписала там кучу расходов, сказала, мои расходы первые, и до свидания. И три года вот российско-белорусский проект не был даже в прокате в Беларуси. Не то, что... Это позор, я не знаю.
Калі шчыра, на рынку, на нармальным рынку, я магу ўявіць адну сітуацыю, у якой можа быць некі дзяржаўны заказ, дзяржаўная замова на кіно. Гэта, калі гэтае кіно нясе ў нейкай прывабнай гульнявой форме нейкія вечныя каштоўнасці. Вось так, выховая там, ці нешта такое.
Я против. Я считаю, что... Вообще государство, чем меньше занимается бизнесом, тем лучше, это первое. Второе,
ну,
единственное,
про бизнес,
единственное, на что у нас собирают налоги, это на культуру. На культуру. Если фильм про, не знаю, про Купалу, про Колоса, про Богдановича, про Слуцкое восстание, про нашу историю, я готов за это платить свои налоги, чтобы мои дети узнали историю, узнали про великих людей, получили высокий культурный уровень, да, или это кино, сделанное... действительно талантливым человеком, который представляет страну на фестивалях в международном контексте, да, тоже готов на это скидываться. Скидываться на то, чтобы вот так вот занимались бизнесом, вкладывали мои 2,5 миллиона долларов, да, а собирали 40 тысяч, ну зачем мне это делать? Ну, лучше больницу построить.
Ну и причем укладывали
вот реально,
некий блокбастер.
Вот не было бы Ирины Владимировны Дриги, да, вот представьте, не было бы этих двух фильмов, у страны осталось бы 4 миллиона долларов. Вот осталось бы, которое можно было потратить гораздо рациональней. Но из-за того, что вот чиновники так себе представляют экономическую
кино,
да, сторону национального кино, вот мы имеем.
Андрэя, як вось сцэнарыст, як чалавек, які робіць камерцыйнае кіно, як вы ўяўляеце камерцыйнае кіно пра Купалу, пра Коласа, пра Слуцкае паўстанне?
Вот, смотрите.
Ці можна гэта спалучыць увогуле?
Нет, это нельзя. Вот это то, чем должно заниматься государство. Называется просвещение, есть такое прекрасное слово. А кинобизнес должен заниматься бизнесом, должны снимать. Хотите стрелялки, хотите комедии, хотите эротические фильмы, что хотите, что приносит деньги. И находите бюджеты, как хотите. Хотите кредиты берите, идите рекламу вставляйте, свои деньги тратьте. Делайте малобюджетное кино, понимая объем рынка Беларуси. Но если приносит в Беларуси, вот действительно там фильм, ну, 40, ну, 50 тысяч долларов, ну, там, не знаю, 100 тысяч. Ну, зачем делать фильмы за миллионы? Ну зачем? Это экономически никак не оправдано. Белорусские каналы покупают фильмы за несколько тысяч долларов всего, чтобы поставить их в эфир. Ну, это уже означает, что мы не должны заниматься высокобюджетным кино. Это, ну, нет у нас этого рынка. А на российский рынок, ну, куда мы, так сказать, со своими двумя миллионами против 20 миллионов, которые могут потратить там на «Викинга», на «Притяжение» и так далее. Мы не конкурентны. У нас нет этих звезд, у нас нет Урганта, у нас нет Светлакова. Это у них все. Вот. Значит, надо просто адекватно оценивать ситуацию. А вот у нас почему-то считается, что раз идеология, это все оправдывает. Вот оправдывает. Неважно, сколько денег потеряли, неважно, что кино плохое, неважно, что реально просто государство оказалось кинуто. Неважно.
Да, ну, вот зато там
есть какая-то идеологическая нотка. Какая в этих мы братьях идеологическая нотка, я до сих пор не могу понять, что агентам, так сказать, наших спецслужб прекрасно ездится в Лас-Вегасе и в Майами. Mm-hmm. Ну, хорошая идеологическая нотка. Вот. Я знаю точно, что на этом проекте заработали все, кроме белорусского государства. И Эрик Робертс прекрасно заработал, и там все эти там ребята, и люди фирмы пооткрывали в Америке, и аппаратуру обновили. А вот белорусский зритель, да.
Атрымліваецца, што дзяржаўны сектар адчувае нейкую пагрозу ад недзяржаўнага, які паказвае, як па-іншаму можна будаваць бізнес-мадэль, да, як можна.
Это очевидно, потому что вот я чувствую враждебность со стороны именно государственного кинематографического сектора. Понимаете, вот Ирина Белякова, которая глава кинематографии, это она не пустила гараж в Могилевскую область. Единственная область, где не прокатывался белорусский фильм, это была Могилевская, где она возглавляла прокат, полностью разрушила его работу, оставила гигантскую задолженность после себя, проиграла суды. Вот у меня есть письмо заместителя облисполкома, где черным по белому написано, что человек – катастрофа просто.
Дякую, Андрей, за эту размову. До побачення.
До побачення.
У студии Еврорадио был сценарист, продюсер и режиссер Андрей Курейчик. Мы размовляли про то, как тяжко белорусскому незалежному кино у дрыгве белорусского державного кино. Так само у студии был Павел Свердлов. Не переключайтесь.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу Евразум. Да дэдлайна па выплаці дармаедскага падатку застаецца менш за месяц. Некаторыя беларусы ідуць плаціць, некаторыя незадаволеныя бурчаць на кухні, а некаторыя спрабуюць зэканоміць гэтыя 360 рублёў законным спосабам. Напрыклад, пішуць заяву ў райвыканкам. Карэспандэнт Еўрарадыё Алесь Пілецкі пагаварыў з чыноўнікамі і даведаўся, што прыдумляюць нашыя суайчыннікі, каб не плаціць дзяржаве не навісны збор падрабязнасці ў нашага журналіста.
Указ номер 200 кіраўніка краіны дазваляе мясцовым уладам у асаблівых выпадках вызваляць ад выплаты знакамітага падатку за дармаедства. Еўрарадыё паразмаўляла з чыноўнікамі некалькіх райвыканкамаў і даведалася, што пішуць у такіх заявах. У фінансавым аддзеле райвыканкама Кобрына гавораць, што напісанае вельмі часта не адпавядае рэчаіснасці.
Чых где-то пішуць, што, ну, как бы испытывают финансовые трудности, не могут заплатить. Причины разные пишут. Кто-то за детьми ухаживает, там, детям по 15 лет, там, по 11 лет. Но они считают, что они должны быть с детьми, и поэтому как бы считают, что они должны быть освобождены от уплаты этого сбора. Вот, в частности, женщины. Смотрим его имущественное положение, потому что сейчас у нас право на освобождение, исходя из имущественного положения. Это процедура 18-16 указа 200-го. И когда ты обследуешь, когда ты видишь, какие у людей легковые автомобили и все прочее, понятно, что люди где-то там, скажем так, работали. Конечно, комиссия приходит с скажем так, к решению, что освобождать в данном случае не стоит.
У Кобринским райвыконкаме приймають по 2-3 заявы об вызволении дармоедского податку у день. Чиновница так само рассказывает, что вельми шмат просьб от выпускников разных навучальных установов. Одним тяжко знайсти працу, іншие просто не поспели этого зарабить. Увогуле улады адказна падышлі да працэдуры праверак дакументаў, якія просяць вызваліць іх ад аплаты збору. У райвыканкаме Мазыра расказваюць, як працуе сістэма. Патэнцыйнага плацельшчыка правяраюць адразу некалькі структур, пасля чаго чыноўнікі выязджаюць на месца жыхарства, а канчатковае рашэнне прымае цэлая камісія. Не жарты.
Собираем необходимый перечень документов, который там подтверждает имущественное положение гражданина. Это запросы службы МРЭО ГАИ, наличие автотранспортных средств, центр занятости. Он сам дает в налоговую инспекцию сведения, значит, состоит или не состоит человек на учете. Дальше отдел экономики, зарегистрирован или нет ИП, тоже в базе налоговой инспекции. И у нас создана распоряжением Мурманского райисполкома комиссия, в состав которой вошли все заинтересованные службы, которые рассматривают комиссионно вот эти заявления.
Усяго у Мазырском районе выслали около 12 тысяч листов счастья. 140 человек написали заявы с просьбой вызволить их от выплаты сбору. По словам чиновников, на данный момент задоволили прикладно 2-3% запрацованных просьб. У вынику за выполнением декрета номер 3 сочит целая армия чиновников самых разных структур. Допомагают нават даишники с помежниками. Першие отсочивают наявность автомобиля у тех, кто не хочет платить сбор, а другие теперь осякали такие люди державную мяжу. Тому что, коли пересекали, то и гроши на сбор мают, лечат чиновники. А 24 студеня Министерство по податках и сборах поведомило, что по всей краине уже разосланы больше за 440 тысяч листов счастья. Сбор оплатили 34 тысячи 100 человек, принесшие в державный бюджет больше за 10 миллионов рублей. Еврорадио так само подлечило некоторые выдатки, понесенные державой. Коли верить информации из конвертов, то каждый лист счастья каштует 36 копеек. Агулам корреспонденция для дармоеда уже каштовала державе каля 160 тысяч рублей. У додаток МНС обвестила тендер на створение информационной базы данных о прибытках громадян РБ, замежных громадян и особов без громадянства, которые отримали дозвол на проживание в нашей стране. Формулёвка цалкам супадае с текстом декрета номер 3. Каштаваць такая информационная база будзе 1 175 000 новых рублёў. Не слабо. Але прыбыткі ад дармаецкага декрета шмат проць ўсё гэта перакрыюць. Калі збор заплаціць хаця б 400 тысяч чалавек, то дзяржава атрымае ад іх каля 140 мільёнаў рублёў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еврарадыё.
Вось так, 70 мільёнаў долараў у год можа мець дзяржава з людзей, якія нідзе афіцыйна не працуюць. Яшчэ некалькі такіх дэкрэтаў і можна ж будзе расплаціцца з Расіі за газ.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Аудіослейв» даў першы жывы канцэрт. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Гурт «Аудіослейв» даў першы жывы канцэрт за апошнія 10 гадоў. Выступленне адбылося ў межах антытрампаўскага мітынгу 20 студзеня. Крыс Корнел уз'яднаўся з музыкамі Rage Against the Machine, Томам Марелла, Тімам Камерфордам і Брэдам Уілкі, каб сыграць шэраг сваіх старых кампазіцый. Пра планы на далейшую сумесную дзейнасць, аднак музыкі нічога не казалі. Французская зорка латиноамериканского року Ману Чао упершыню за 10 гадоў показаў свае новыя песні. Адразу тры кампазіцыі ён апублікаваў для вольнай спампоўкі на свой сайт, а відэакліпы на іх з'явіліся на YouTube. Як паведамляе Billboard, апошняя з прадстаўленых песень з'яўляецца дэбютным творам новага праекта пад назвай «Ці По Та», дуэта, які складаецца з Ману Чао і грэчаскай актрысы Клелії Ренесі. У кліпе, які быў зняты пад вадой, яна плавае аголеная разам з Чао і марскімі насельнікамі і грае на аукулелі. Выканаўца не паведаміў, ці плануе ў бліжэйшы час выпусціць новы дыск. Апошні студыйны альбом Ману Чао «Ла Радіоліна» выйшаў 10 гадоў таму. Видання «The Brits» склало спіс 500 самих впливових людей Британії. У його увійшли громадська значні особи, які проживають і працюють на острові. Отбор проводився незалежними спеціалістами і експертами на основі впливу кандидата на життя, вибір і ідеї інших людей. У спіс увійшли представники самих різних професій. Серед музиків самими впливовими опинулися репер Скепта і співачка Адель. Окремя їх у перелік потрапили Кельвін Харрис, Ед Ширан, Крис Мартін і Марк Ронсон. Найбільш впливовими актерами стали Риз Ахмед, Бенедикт Кембербетч, Олівія Коулман і Кіра Найтлі. Агучений спіс претендентів на одну з головних антипремій у галіні кінематографа «Золотую маліну». Лідером по кількості номінацій опинувся фільм «Озорний самець 2» з Беном Стиллером, який претендує на перемогу у 9 категоріях. Так само у ліку щасливчиків опинулися стужки «Бетмен супер Супермена» Зака Снайдера і «Дядуля легких поводинок» з Робертом Де Ніро. Повний спіс номінантів буде обвішений по традиції напередодні уручення премії «Оскар». Антипремія «Золотая маліна» традиційно вручається, починаючи з 81-го года. Статуетками узнагороджуються діячі кіно, чиї заслуги означені спеціалістами як найгорше у кінематографі. І ще американський репер Kanye West планує обновити відмінений тур «Saint Pablo». По словах криниці, близький до музики, той наведає з гастролями Європу у бягучому годі. Літось 21 листопада Уест відмінив усі заплановані концерти тура. Причину своїх діянь виконавця тлумачить не став. На наступний день він був екстрено шпіталізований за знясиленням. Раніше артист учинив скандал під час свого концерту у Сакраменто, де він замість виконання пісень видав 30-хвилинну тираду об підтримці кандидата у президенти США Дональда Трампа і про те, що співачка Бейонсе разом з мужем Джей-Зі замовили його забойство. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё. Да я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.